большей части времени мы приходим в гнев, потому что мы любопытные. Это какая-то природная форма. Нельзя заставить человека быть любопытным. Он или бамбук, или любопытный. Там нету третьего состояния. Вы не сделаете из него любопытного человека, если ему насрать.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «GameDev без сахара». Нужно создать уникальный проект с предсказуемыми рисками. Это только одна из противоречивых фраз, которую предстоит услышать творческой команде в геймдеве. Альберт Жильцов, креативный продюсер 1S Game Studios, рассказал о той боли, через которую нужно проходить во время творческого процесса и управления им. Эту лекцию мы записали еще в 2017 году, но она все еще болит. Кстати, Альберт выступит снова на конференции DevGam Moscow с 6 по 7 сентября. Билеты по ссылке в описании выпуска.
По моему персональному убеждению сильному, любой процесс становится творческим, если в нем принимают участие творческие люди. Абсолютно пофигу, каким процесс был до этого. Он был административным, производственным, финансовым, пофигу. Ну, в смысле, это печалька, если там в финансовом процессе очень много творчества, но, например, для производства или маркетинга творчество крайне необходимо. Что делает процесс творческим? Ответ тоже, по моему мнению, очень простой. Делают творческие люди. Вот творческий человек появился, процесс стал творческим. Существует дурацкое, по моему мнению, заблуждение о том, что существуют творческие или нетворческие профессии или творческие или нетворческие люди. Это херня. Я видел в интернетике офигенные фотки и даже видео, как дворник одной московской школы каждое утро зимой на футбольном поле делал картины размером 10 на 10 метров, которые были видны из окон соседних домов, ради того, чтобы дети видели их, идя в школу. Днем он нахер убирал все это лопатой, потому что творчество творчеством, а снег надо убирать. Совершенно не творческая деятельность, совершенно не творческая профессия. Творческий человек ей занимается, и офигенный творческий результат. Просто запомните раз и навсегда, не бывает творческих процессов, бывают творческие люди. И если вы берете творческого человека и прилагаете его к какому-то процессу, вы получаете творческий процесс. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Здесь нельзя сказать однозначно. Творческий процесс хаотичен, непредсказуем и лежит в основе игровой индустрии. Ну, он в других индустриях тоже присутствует, но в игровой он лежит. По одной простой причине. Говно трафлом не смоешь. Не может всемогущий маркетинг продать дерьмо, если в основе своей это дерьмо. Это иллюзия. Несмотря на то, что на данный момент из-за устройства индустрийки нашей с вами в целом маркетинг вдруг стал очень важен, он стал важнее девелопмент, он стал важнее всех остальных вещей, но даже он ни хрена не может сделать, если вы сделали говно. Поскольку творческий процесс крайне хаотичен, все от этого мучаются и страдают, то, естественно, в индустрии все бегают и ищут способ как бы систематизировать, как бы подвести какую-то структуру в творческий процесс. И в действительности от этого есть толк. То есть мы сейчас с вами живем в офигенный период сиквелов и клонов. Вот сиквелы и клоны – это есть следствие систематизации и структуры творческого процесса. Значит, разберем, почему я так считаю. Очень просто. Когда мы с вами делаем клон, то у нас происходит элемент декомпозиции ДНК родительского продукта. Правильно? Мы берем родительский продукт и его декомпозируем. Вот декомпозиция – это тоже творчество. Чем отличается этот вид магии от сырой магии? Значит, отличается очень простой вещью. Минимальные риски возникают, когда мы с вами работаем с клоном или работаем с сиквелом. Все, риски почти нулевые. Проект уже на рынке побывал, он зацепил какие-то метрики, он произвел какое-то количество каких-то хреновых цифр. В этих во всех цифрах мы покопались и сказали, окей, это более-менее безрисково. Но, как и в финансовых, соответственно, системах, в девелопменте происходит абсолютно то же самое. Чем ниже риск, тем ниже доходность. Все очень просто. Ну и как бы и бизнес от этого, по большому счету, строится. Ну вот какая фигня-то происходит. Нас почему-то это не драйвит. Ну вот не драйвит нас. У меня вот 48 клонов, 2 перформят, 3 так просто, да. А нас драйвит, когда вдруг из ниоткуда появляется какой-то проект, который прошел мимо всех маркетинговых сенсоров, его никто не видел, его хейтили в самом начале, на него никто не давал деньги, идею называли дебильной, автора мудаком. Хлоп, и все, и рынок в клочья вообще, просто он порван. Как такая фигня происходит? То есть самое главное, что в этом месте нужно попасть, вы почти ничего, ну то есть большая часть людей вообще ничего не понимает про геймдев. Вообще ничего не понятно. Я хожу сейчас внизу, там ребята выставляют свои проекты, все ребята потрясающие, у всех горят глаза, там, они как-то объясняют. Я у каждого спрашиваю, зачем ты это делаешь? Там человек говорит, я там работал в успешных компаниях, мне надоело, мне не хватает творчества, я пошел. Куда ты пошел? Ты бухгалтерией пошел заниматься? То есть прежде всего надо понять, что когда ты начинаешь делать собственный проект, начинаешь заниматься бухгалтерией, которой до этого за тебя занимались где-то там в компании. Еще есть страшная вещь, которая делает с творцами интернет и всякие социальные сеточки. Почему-то в социальных сеточках царит какой-то неуемный, непонятный мне позитивизм. В каждой ленте есть какие-то дебилы, которые перепощивают цитаты людей, которых они никогда не читали, при этом еще цитатами, которые те никогда не произносили. И мы все это говно читаем. Мы все живем в этом каком-то неуемном, дерьмовом, позитивном мире. Ценностью являются какие-то рассказы людей. Нет ни одной биографии успешного человека, в которой была бы написана вся правда. Ну просто в силу того, что творческий человек, который дошел до какой-то точки и смотрит назад в свое прошлое, он видит там такое количество случайностей, нелепостей и косяков, что он не считает важным это писать. И поэтому у нас с вами каждый раз выходит идиотская история. Как будто Менделеев ни хрена не знал про химию, в среду уснул, в четверг проснулся, заорал карандаш и нарисовал нахрен периодическую таблицу. Я верю абсолютно вообще, я верю в историю, что может присниться периодическая таблица. Но сначала надо настолько задолбать себя химией всю жизнь, чтобы она снилась, понимаете? Вот как это делается. В этом нету никакой дебильной магии. Нет никакой магии идей. И если вы не будете правильно понимать, в какую индустрию вы попали и чего вы хотите сделать, то вместо результата вы получите телефон психоаналитика. В лучшем случае, в худшем психиатра или дилера. И это тоже надо очень четко, значит, про себя понимать. Еще один бич творческих людей – перфекционизм. Перфекционизм – это болезнь. Это болезнь. Вот мое глубокое убеждение. Это какая-то форма невроза. Я не понимаю, чем мы здесь все восхищаемся. Перфекционизм сам по себе не ведет к результату. Понимаете? Никогда. Я хочу вас кое с кем познакомить, для того, чтобы вы просто мои слова хорошо запомнили. Это Никола Тесла. Он умер один, в маленькой комнатке и совершенно нищим. До сих пор в BBC нам преподносится образ офигенного романтика, полного идей. Идея не имеет смысла без воплощения. Вообще никакого. Это пункт первый. Поэтому сотрите позитивную лыбу, она вам не поможет. Вы попали в бизнес, в котором вы будете локтями и зубами прогрызать себе путь к успеху. И это единственное правильное настроение, с которым стоит сюда приходить. Значит, пункт второй, в котором большинство людей тоже ошибается, особенно касаясь творческого процесса. Это не спринт, это марафон. Большая часть проектов тупо дохнет по пути. Топы измеряются десятками, проекты делаются тысячами. Где 999 человек? Где истории, как я все просрал? Я их не вижу, я их не нахожу. Мы очень стеснительно говорим, не зашло, не взлетело. Нет, ты все просрал, расскажи всем, чтобы никто больше этого не просрал. Это очень длинный, это бесконечно длинный путь. Если вы поговорите с SEO хоть одной успешной компании, которая реально пришел к успеху, хорошенько с ним бухнете, он вам расскажет правду, он расскажет вам путь в десятилетие. Потому что очень часто я встречаю у людей такое мышление, я залетел в геймдев, сейчас мы по-быстрому слабаем. Там называются какие-то смешные цифры, я спрашиваю, сколько у тебя денег, на сколько ты рассчитываешь? Говорит, 6-9 месяцев. Чего 6-9 месяцев у тебя? 10 лет. 10 лет – это если вам повезло, и если мы говорим действительно о реальном успехе. Запасайтесь провизией. Потому что там есть два вида людей. Есть те, кто сдох в начале, и то, что я говорил про перфекционизм, это второй тип людей. Они до сих пор там ходят. Они до сих пор рассказывают истории, что успех где-то близок. Следующая история о том, про рынок и про творчество. Это охрененно конкурентная среда. Это невероятно конкурентная среда. Мы все с восторгом убегали от полок в магазинах, кричали «Вау, вау, больше нет арендной платы». Теперь можно нафигачить в интернете этих полок до бесконечности, все продукты влезут. И что мы в конечном итоге с вами имеем? Мы имеем на каждой платформе топ. Чем топ отличается от полки? Ничем. Сейчас более-менее все начали это осознавать, там все платформы суетятся, пытаются что-то куда-то вывести. Нет, 80% бабла зарабатывают 20% компаний. Вы будете драться за оставшиеся 20% с 80% такие же, как вы, причем драться будете насмерть, просто для того, чтобы выжить. Если вы не разделяете мое мнение, я вас расстрою. Скорее всего, рано или поздно из геймдева вы вылетите. Здесь стоит быть жестким, как бы и не стоит быть наивным. Дальше двигаемся. Зачем я все это сейчас сделал, чтобы вы понимали? Я создал самое лучшее настроение у вас сейчас для начала нового проекта. Вот именно так стоит их начинать. Вся вот эта мотивационная херь, которую вы знаете, все просто в помойку. Трезво, осознавая, во что вы ввязываетесь, какие реально ресурсы вам нужны и ради чего вы это делаете. Значит, я типа креативный продюсер, есть креативные директора, есть визионеры. Это все люди одного порядка. В чем заключается наша роль? В творчестве не бывает, в принципе, демократии. Это бредятина. Вообще просто, это адовая бредятина. Это диктатура воли всегда одного конкретного человека. Вот этих людей называют креативный директор, креативный продюсер, там неважно, в общем, как их называют, или визионер. Все остальные помогают ему воплотить идею. Если у вас есть наивное как бы, мышление, что вы впятером за стол сядете и договоритесь, нет, вы сядете, разосретесь и разбежитесь. Так бывает, наверное, бывают какие-то кейсы, может быть, которых я не видел. Все кейсы, которые я видел, были именно такими. Значит, откуда появляются такие люди типа меня? Из вакуума. Собственно, как наша Вселенная появилась из бесконечно малой, бесконечно горячей точки, никто из ученых до сих пор толком не может сказать, почему это произошло. Вот так же в Старбаксах, охрененных дорогих офисах, дешевых офисах и на лавочках в парке кто-нибудь порождает вот такую вот фразу. Бесполезно, человечество ничему не учится. Вообще, 3000 лет, никакой хрен разницы. Кто-нибудь обязательно это скажет. Потому что именно это рождается, когда встречаются две силы. Встречается маркетинг и инвестиции. Бам! Вы получаете такую фразу. Значит, маркетинг сюда всегда будет приносить слово «уникальный». Потому что именно так он работает. Ему нужно очень четко спозиционировать то, что вы собираетесь сделать или уже сделали для того, чтобы найти покупателей для вашего продукта. И он всегда будет просить сделать что-то уникальное. Инвестиции всегда будут тянуть в противоположную сторону. Инвестиции всегда будут требовать предсказуемости, потому что это работа инвесторов, защищать свои инвестиции. Все очень просто. И в действительности совершенно дебильная фраза. Согласитесь, там как бы содержится противоречие. Но вот в чем прикол. Именно это и рождает творчество. Если мы заменим с вами хоть одно из этих слов, проект перестанет быть уникальным, по понятной причине творчество исчезает, или мы убираем с вами ограничения, прикиньте, творчество тоже исчезнет. Почему? Потому что процесс творческий, он процесс. По сути, он ничем не ограничен, он бесконечен. Вы всю жизнь можете рисовать говном на обоях. Окей, это будет ваш перформанс, вообще никаких проблем. Но если вы хотите какого-то результата, возникают ограничения. Поэтому не нужно в сторону инвесторов или в сторону там, каких-то департаментов, которые зарабатывают деньгами, кричать, что они вас душат. Они вам помогают. Потому что если не будет ограничений, не будет результата. В общем, в любом случае, когда порождается подобная конструкция, обязательно будут люди, которые смеются над этим. Но вот один найдется дебил, который не будет смеяться и которому достаточно самомнения для того, чтобы не только решить, что это, пожалуй, можно сделать, но и что это сделает он. Психологическую природу этого явления тяжело понять. Слово «самомнение» я сказал не просто так. Самомнение – это топливо, которое вы жжете в творческом процессе. Значит, самомнение, оно собирает ваше эго. Вот вы себя как-то там представляете, вы как-то почему-то именно так пострижены, почему-то именно так одеты, вы там всякие месседжи людям вокруг рассказываете, почему вы так выглядите. Еще у вас с собой есть багаж самомнения. Он начался, когда мама вас в детстве там похвалила, сказала, ой, там молодец, покакал. Вот это все. И вот с этого момента мы ждем вот это вот, кто я молодец, у нас накапливается самомнение. Потом начинается творческий процесс, и вам начинают раздавать по щам. Каждый раз просто бам-бам, не то, говно, не то, говно, не нравится, не буду. Тысячи игр. Вы будете тратить это самомнение, оно будет из вас утекать. В конечном итоге вы можете растерять это самомнение, и, как я уже сказал, там три пути. Психоаналитик, психиатр или дилер. Все. Третьего ничего не придумал. Вы пойдете это самомнение себе возвращать. Поэтому относитесь к творческим людям с пониманием. В этом смысле это их топливо, они его жгут. Их жалеть в этом месте надо, а не наезжать. Тем не менее, что-то делать надо. У меня есть два основных инструмента, которые я могу применить. Значит, инструмент первый – команда. Да, безусловно, сам я двумя ручками ничего не сделаю. Точнее, сейчас уже геймдев дошел до такого состояния, что вполне есть self-разработчики, то есть люди, которые делают все в одиночку. Для меня это примерно там папанины, маманины, ну, то есть это герои. Вот реально примерно то же самое, что двигаться на Северный полюс. Они там по 5 лет, по 6 лет что-то делают, честно, с уважением, но про них я не говорю, потому что у них все проще. Там два полушария пытаются договориться, это в разы проще, чем два человека пытаются договориться. Соответственно, команда, все понятно. Команда — это те люди, которые будут там своими горячими там, сердцами плавить лед Биг Биза. Все ясно. А вот наступает проблема, какая команда вам нужна. И это часто не дорабатывается и не доделывается вот на моей позиции. То есть не приходит у людей понимание, какая команда мне нужна, что я от нее хочу. Потому что только тогда вы можете сформировать правильный запрос и пригласить правильных людей, которые вам помогут. Значит, пример здесь. Это то, что я сделал для Калибра. Когда мы начали, собственно, разработку Калибра, я задумался, что я хочу принести в Калибр, какую команду я хочу собрать на Калибр. Соответственно, я породил вот такую вот конструкцию. Я просто запретил идеи, я их забанил, потому что вместе с идеями приходит весь кошмар типичный творческого процесса. К пуговицам претензий нет, я художник, я так вижу, мы не делаем говнокод, костыли не для нас и вся вот эта остальная херня, которая, по сути, уничтожает проект. Поэтому я сказал, больше нет идей, есть гипотезы. Гипотеза отличается от идеи тем, что она обязательно предполагает проверку. То есть приходит человек и говорит, у меня идея. Ты спрашиваешь, как мы узнаем, хорошая это идея или плохая. Не может ответить, нет идеи. То есть всегда появляется гипотеза. Что еще из этой конструкции можно понять? О том, что придется делать очень много прототипов. Правильно? Правильно, потому что как мы будем проверить гипотезы? Мы будем делать прототип. Это означает, что вы ищете программистов, не которые как бы способны вам написать самый лучший в мире охрененный сервер, клиент, графику, пофигу что. А те, кто спокойно способен выкидывать в корзину результаты своего труда. Все, у вас единственный запрос к программеру, когда вы будете его собеседовать. Ты можешь отказываться от того, что ты сделал? Ты можешь это выкинуть? Ты можешь сделать это на коленке? Не можешь, до свидания. Потому что если вы в этот момент преувеличиваете какого-то крутого, охрененного гуру, вам хана, он сожрет ваше бабло, расстроится, уйдет в другую компанию. Я уже спрашивал таких людей, они здесь есть, они разочарованы в индустрии. То есть здесь как бы очень важно четко понимать, чего вы хотите от творческого процесса добиться. Значит, за время Калибра мы сделали примерно 20 прототипов, десяток из которых мы просто выкинули в помойку сразу. Просто сразу. Еще второй вопрос был, это как бы проверка гипотез. Здесь нам помог Wargaming. У Wargaming есть лаборатория юзабилити, которая помогла нам при помощи там определенных научных методов проверять идеи. Сука, это больно. Вы не представляете, как это больно. Значит, как это устроено? Приходят люди, есть специальная методология, собирается примерно там 40 человек, они собираются по определенному соцдему, мы знаем, сколько, мы знаем, в какие игры играли, мы знаем, какой у них возраст, какие у них между собой взаимодействия, они не должны быть знакомы, они не знают, во что они будут играть, нам запрещено их видеть, мы сидим в отдельной комнате, мы смотрим на все по монитору, нам нельзя к ним заходить, они ничего не знают. Игровая сессия длится примерно 4-5 часов, значит, соответственно, там есть определенная методология, как человека запутать, как убрать субъективизм из его мышления, то есть там надо читать между срок, в общем, там все сложно. Короче, 5 часов они играют в то, что мы сделали, и вечером, естественно, они устали, они выдохлись, им привозят пожрать. Там пиццу, какие-то пироги или бургеры, и так вот типа расслабляют их, типа, ну мы же жуем, давайте честно, да, как вам? Ништяк, мы тоже 5 часов сидели в этой комнате, ну просто в соседней. То есть охрененно, проходили 5 часов, и 40 рыл сидят, жрут, когда ты голодный, и обсирают все, что ты сделал. И это продолжается часа два. Вот мы так сделали для практически 300 человек. Это больно. Но если вы не способны переживать это, если фидбэк от пользователей вы называете хейтом, то тупо валите из геймдева. У меня нет никакого другого для вас как бы предложения. Вы все равно сдохнете. Это вопрос времени. Соответственно, разобрались с тем, что мы имеем в начале. Мы имеем задачу, которая чаще всего будет звучать как нерешаемая. Мы имеем два инструмента. Это импульс или культура, которая закладывается в команду, про которую я вам рассказал, и, собственно, команду. Можно начинать искать команду. Быть креативным продюсером сложно. Большую часть времени мне кажется, что я работаю воспитателем в детском саду для одаренных детей. Они бегают, орут. Они не хотят делать то, что я хочу, чтобы они делали, и кидаются друг друга говном. Я не знаю, мне какую-то цифру здесь ляпнуть. Я не знаю, 100 раз в год мне приходит идея устроить адовую дисциплину. Я проверял, это вообще не работает. Вообще не работает. Никак. Знаете, что работает? Идите к ближайшему орешнику и наломайте палок. Вернитесь к ним с палками. У них будет говно и палки. Поверьте мне, в современном состоянии индустрии этого более чем достаточно для того, чтобы начать зарабатывать деньги. В жопу весь вот этот весь административный и все вот эти штуки. Вы не заставите их работать так, как вам надо. Вы можете правильно подобрать людей. Все. Дальше я расскажу просто набор очень простых кейсов, к которым пришел тупо сам за то время, которое я собираю творческие коллективы с нуля и управляю творческими коллективами. В них не будет никаких макрооткровений, но, по моему мнению, это правильные вещи, которые помогут вам, во-первых, выжить, а как бы, во-вторых, остаться в здравом рассудке. Значит, пункт первый. Творческие люди не реагируют на бренды. Вообще не реагируют. Им насрать, если у вас фитнес-зал, им насрать, если у вас печеньки там или еще что-то. Их драйвят совершенно другие вещи. Если ваш запрос за этой командой будет сформирован от бренда, вы возьмете не тех людей. На разном этапе разработки какого-либо проекта вам нужны разные люди. Вот в творческом процессе вам нужны те люди, которые как сквозь фильтр просто протекают сквозь сообщения от компании. Лучше всего эти люди реагируют на две вещи. На личностей и на идеи. Поэтому как можно раньше и четче транслируйте наружу, что вы собрались сделать. Тогда вы найдете правильных людей. Или старайтесь брать личности. Если вы возьмете топ-1 артиста с ArtStation, я вам даю гарантию, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 захотят с ним работать. Все просто. По пути постоянно, из-за того, что прототипирование – это быстрый, очень грязный процесс, вам будет постоянно не хватать рук. Постоянно. Это наступает очень быстро, и это бич, который будет преследовать вас весь творческий процесс. К вам будут постоянно приходить люди и говорить, мы это не успеваем, потому что вот здесь нужны руки. Мы вот это не успеваем, потому что здесь нужны руки. Засада заключается в том, что вы возьмете человека, поработаете с ним какое-то время, он сделает для вас все, что нужно, а потом ему будет нечего делать. И вы будете 12 раз в год платить ему зарплату плюс налоги. А рядом будет ходить команда, которая будет тихо ненавидеть вас, потому что вы тряпка, не способны убрать из команды неэффективного человека. Я для себя придумал вот такую вот проверку. То есть, когда в очередной раз я вдруг решаю, что мне очень нужен в этом месте человек, я сажусь и пытаюсь за 30 минут написать работу на 12 месяцев. И если у меня не получилось, я поступаю иначе, я перераспределяю нагрузку, я перераспределяю людей, но я не беру человека. В действительности вы будете расставаться с людьми. Не бывает хороших руководителей. Не бывает вообще такого понятия хорошего. Вы будете с ними расставаться. Просто поймите это с первой вообще секунды, как вы начали что-то делать. И просто подложите себе здесь соломки. Не создавайте себе дебильных трудностей с трудовым законодательством любой страны, в которой вы работаете. Это поймет и человек, которого вы берете на работу. И ему так будет легче, потому что в действительности ему тоже может быть у вас плохо. Не вам от него плохо, ему от вас плохо. Дальше тестовое задание. Я не понимаю, что такое резюме. Особенно в современном мире не понимаю, потому что если я наберу сейчас в гугле слово «резюме», там примерно 50 ссылок будет, там «помогу составить резюме», «лучшее резюме на свете», то есть, ну о чем это тогда? Резюме вообще ничего не значит. Как, например, я пользуюсь резюме? Это вот я написал, как на сайте знакомств. Ну там, как человека зовут, вот кошек или собак он любит, во что он там играл, где он жил, где он там работал. Это такой треп. Просто треп на собеседование. Ну прикольно, вы про него что-то знаете, он про вас там что-то в интернете. Но вы ничего не знаете о том, что это за человек. А там дальше наступает еще такая печалька, хренак вы открываете у резюме, а там Riot Games, Blizzard, хрен узнает, что еще крутого есть. Naughty Dog. И вы такой, как круто, что он будет делать? У меня два стола, там и арендованный класс химии в школе. Как бы, что, зачем он нужен? Вы не знаете, что он там делал. Вы не знаете, что это за человек. Но мы все всегда находимся в магии вот этих брендов. Из крутой конторы чувак прошел. Поэтому тупо все, вне зависимости от того, насколько они крутые, делают тестовое задание. Потому что только тогда вы реально узнаете, кого вы берете на работу. Это тоже такое железное правило для того, чтобы не брать на работу мусор. Последнее и самое, наверное, важное. Опять же, мы все очень, нас цивилизация собрала такими. Мы не можем жить, мы бы не могли с вами жить в городах, мы бы не смогли с вами объединяться в большие сообщества. Мы стараемся быть милыми. Это заложено в нашу природу. Мы имеем 100 разных способов сказать «нет», не говоря «нет» там. И все вот эти штуки. Из-за этого, особенно в геймдеве, где очень ранимые люди, возникает вот эта вот опасность хороших людей. Если вы начинаете слышать вокруг себя в своем коллективе, ну мы же хорошие люди, он хороший человек, мы делаем хорошие люди, вам хана. Это означает, что люди не нашли никакой идентичности, кроме этой. Понимаете? Ну просто все, это конец. Потому что когда единственным достоинством человека является, что он хороший человек, причем тут это не профессия. Не берите на работу хороших людей. Берите на работу людей там эффективных, нужных вам. Никакой нет разницы, какими сволочами они будут. Более того, я вам скажу, чем более человек талантлив, тем больше это сволочь. Тем больше у него требований к миру, тем сложнее язык его коммуникации, тем больше у него требований к окружающему пространству. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что не, он токсичный человек, мы не будем его брать. Ну и сидите, рисуйте говно, в чем тут разговор. Я продолжу утверждать о том, что я рассказываю не какие-то космические вещи, а очень простые вещи. Это правило такой вот survival, да, такой DayZ, как выжить в геймдеве. В противном случае, потому что вы из него уйдете. Окей, собрали команду. У нас возникает мы. Так, значит, ну, сначала коротко про взаимоотношения команды и капитана, да, в ассоциации с кораблем. Значит, это общественный договор, в котором команда доверяет капитану плыть в какую-то точку на 100%, зная, что у него нет карты. Капитан доверяет команде в том, что она приложит все усилия, чтобы корабль не утонул. При этом он четко знает, что у всех есть спасательный жилет, кроме него. Вот на этом балансе строятся взаимоотношения внутри творческого коллектива. И если внутри коллектива есть люди, которые верят, что у капитана есть карта, у вас проблема. Или если капитан вдруг не доверяет команде в вопросе того, что она приложит все усилия, у вас тоже проблема. Соответственно, к чему пришли мы в конечном итоге? Значит, первая, самая большая проблема творческого коллектива – это язык. Потому что язык очень простой и доступный, да? Ну, классно же. Вот мы все трепимся на разные темы, и возникает неправильная иллюзия о том, что мы друг друга понимаем. Это не так. Особенно в творческом коллективе это будет еще большую боль вам приносить. Значит, самый простой пример. Я могу попросить кого угодно из вас, ну, условно говоря, принеси, пожалуйста, мне красную сумку. Человек немедленно закивает головой, потому что, по его мнению, я передал ему информацию, что-то непонятно, он пошел, принес красную сумку. Но если я возьму спектр примерно из 10 тысяч оттенков красного, то все эти оттенки будут идентифицироваться людьми как красный. И достаточно одного слова, чтобы их описать. А если я вас попрошу описать разницу между двумя пограничными оттенками, вы потратите одну или две страницы текста. И начнете прибегать к таким выражениям, как «более красный», «менее красный» и остальным тонким. Именно так работают творческие коллективы. Они зачастую пытаются передать друг другу очень-очень тонкие нюансы чего-либо. И поверьте мне, языка в этом месте не хватает. Вообще не хватает. Не считая того, что всегда найдется один дебил. Всегда. По-любому. В любой команде. Который будет понимать все по-своему. У него как бы такая рыбка в ухе. Я не помню, где это было. Путеводитель по галактике. По-моему, она там что-то свое ему шепчет. Что делать? Ну, это бич. Реально. То есть это бич, который останавливает творческие коллективы в размере. Это бич, который не позволяет достигать результата. Быть честными. Это первое, что надо сделать. Значит, здесь есть такой рассказ. Значит, когда, например, «Калибр» только начинался, мы были очень маленькой командой, там человек 5 нас было, нам хватало скайпика, мы работали в скайпике, это было единственное средство производства. И в этом скайпике кто-то из дизайнеров кинул какую-то картиночку. Ну, с вопросом, типа там, как вам? Ну, и знаете, да, когда вот это начинается, ничего, так нормально, прикольно, это говно. Ну, мы не умеем друг другу говорить так. Это потому что, ну, такой харассмент, да. Ну, нельзя так вот человеку просто леща дать, сказать говно. Мы такие, ну, нормально, ну, неплохо. Жопа, вы делаете говно. Просто вы не можете об этом договориться. Нам помог искусственный интеллект. Значит, арт-лид хотел написать слово «ничошно». Ну, такое вот мудовое слово, как все. «Ничошно». Типа, мя. Ну, естественно, автозамена не знает слово «ничошно». И она подобрала, по ее мнению, как бы единственное слово, которое подходит. Это слово «ничтожно». С тех пор мы им пользуемся во всем. Это такое стоп-слово, которое мы используем, когда боимся сказать говно другому человеку. Мы говорим просто «ничтожно», и все. И все к этому привыкли. Найдите способ говорить друг другу правду. Еще раз говорю, это жесткий бизнес. В нем все дохнут. И то, что вам говорят, что вы плохо делаете свою работу, поверьте, не самое страшное, что с вами как бы может случиться. Вы можете выйти ни с чем, обруганным и с долгами. Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы говорить друг другу правду. А, вернусь еще к этому. Поражает в некоторых компаниях дисциплинарная система, при которой менеджеры говорят, эти люди ничего не делают, они целый день трепятся. Это очень плохо. Рекомендую запомнить всем, кто работает с творческим процессом или творческими людьми. Общение – это работа. Это такая же работа, как делать картинку, писать код или еще что-то. Когда люди общаются, они создают словари друг друга. И поэтому темы должны быть разными. Они должны обсуждать фильмы, сериалы, вышедшие игры. Они должны постоянно трепаться, вообще не затыкаясь. Чем больше они разговаривают друг с другом, тем больше они выходят на понятийный уровень. Там, где слова начинают кодироваться. Потому что если я вам сейчас попытаюсь объяснить, например, как работает искусственный там, интеллект, я нахреначу 6 страниц какого-то дикого текста, а могу вам просто сказать, ну как в Старкрафте. То есть я очень коротким сообщением могу передать вам 10, 20, 30 страниц дебильного текста, который вы просто не прочтете. Поэтому стимулируйте внутри общения. Еще раз, не перетягивание каната и совместное бухло. Это не работает. Ну, у программеров иногда работает. Общение. Настоящее человеческое общение. К чему мы еще пришли? Ну, здесь я просто начинаю звучать как бы антитрендово, сори, но я искренне в это верю, я так мыслю. Творческие команды обычно небольшие, ну или старайтесь удерживать на этом этапе команду небольшой. Во-первых, это снижает цену риска, цену итерации, а во-вторых, вы можете продолжать ими управлять. То есть мой рекорд жизни — это 60 человек, которыми я как бы непосредственно управлял. То есть вот примерно меня хватает на 60 имен. 61-е имя я, скорее всего, не запомню. Я забываю, кто это человек, что у нас делает, зачем он пришел, здесь мы говорим стоп. До этого предела, вот я себя проверял, наверняка есть люди, которые способны на большее или на меньшее число людей, которые они могут удерживать в объеме своей гравитации. Там идеальное число, там, ну, плюс-минус 50 будет человек. Соответственно, если вы сумеете удержать себя вот в этом объеме, то у вас сработает то же, что я предлагаю. Стендапы отлично заменяют планы. Планы в игровой индустрии – проблема, потому что пока вы их пишете, они устаревают. Вот вы написали, вечером прибежал программер, сказал, вообще не так все будет. Все ушло в помойку. Каждое утро ребята собираются на 30 минут, и в режиме свободной беседы они делают три вещи. Они рассказывают, что они хотят сделать сегодня. Они вспоминают, что они хотели сделать вчера. И иногда в особо удачные дни они могут обсудить, может быть, что мы будем делать завтра. И это реальный горизонт планирования. Все остальное, ну, даже не пытайтесь. То есть это все равно не будет работать. Нет, и безусловно, что финансовый департамент там, и другие департаменты будут требовать от вас, ну, лепите какие-то залепы, тут без вариантов. В основном на харизме через это проходит. Ну, и я вам говорил прототипирование. Я фанат именно прототипирования. Я считаю, что прототипы, вообще логика геймдизайна документов давно безнадежно устарела, просто в силу того, что динамика на рынке безумно растет, ГДД нет времени писать абсолютно. Более того, опять же, пока вы его пишете, он устаревает. ГДД все равно никто не читает, у вас будет внутри текучка кадров, все остальное. Прототип — это... Ну, то есть у нас в армии говорили так. Никогда... Не беги, если можешь стоять, никогда не стой, если можешь сидеть, никогда не сиди, если можешь лежать, никогда не лежи, если можешь спать, никогда не спи, если надо бежать. Вот здесь такая же логика. Никогда не объясняйте никому то, что можете показать. Это в разы эффективнее. Причем, когда я говорю слово прототип, я не всегда имею в виду там что-то накоженное, сложное там с сервером или еще что-то. Нет, картинка из интернета – это прототип вашей мысли. Вот просто скачайте, видюшку из Ютуба покажите, еще что-то. Это и есть логика прототипирования. Потому что вы показываете, что это, говорите, вот в этом есть то, что мне надо, но там не та там цветовая палитра. Это, опять же, очень сильно сократит количество итераций. Ну и про итерации. В творческом процессе проблема в том, что мы занимаемся следующим. Мы не знаем, куда идем, мы ищем, не знаем что, и надеемся, что мы это найдем. Соответственно, большой иллюзией является считать, что можно предугадать количество итераций, которые вы на это потратите. Ну, это тупо невозможно. Поэтому вот особенно это печально, когда начинаются стартапы, и люди прям на полном серьезе такие 6 месяцев там мы через 6. Вы не знаете реально, сколько времени у вас уйдет. Поэтому вы не можете управлять количеством итераций, управляйте только временем, которое вы тратите на каждую. И это реальный контроль. И вот здесь нормально начинает возникать говнокод, костыли и все остальное. Это все из негативных каких-то коннотаций очень быстро превращается в позитивные, потому что тупо экономит вам время. А вот когда вы что-то найдете, когда это что-то можно обо что-то ударить, и оттуда высыпятся какие-то цифры, ретеншены, шминтеншены, вот это все, вот только после этого вы можете реально оценить, how much бабла вы хотите здесь зарыть. До этого не нужно об этом думать. Для творческих коллективов это очень большая проблема. Приходят маститые дядьки из суперконтор и приносят с собой суперхрень разную, облачную в основном. Типа мы все будем контролировать. Ничего контролировать не будете, это тоже не работает. Нужно понимать, что система контроля задач — это просто to-do-лист. И я с большим восторгом отношусь к геймдизайнеру, который имеет to-do-лист, например, в Google Keep. Это означает, что человек отлично организовывает свое время. Вот и все, что это значит. И он не сделает вам ничего на своем месте, если он не способен организовать себя. Поэтому не относитесь к системам контроля в творческом процессе никак иначе, как к to-do-листу. Ну, просто не забыть вам надо. Не более. Следующая проблема — оценка времени. И надо понимать, вы всегда будете просирать все сроки. Всегда. В творческом процессе всегда. Вы просто еще не знаете, насколько вы ошиблись. И это правильное мышление. Об этом мышлении нужно помнить с самого начала, когда вы подготавливаете ресурсы, когда вы планируете, сколько у вас денег, на какой период времени и все остальное. Большая часть смертей на этом пути у проектов происходит из-за непонимания факта того, что вы не способны попадать в сроки. Потому что глупо подойти к программисту и спросить, за сколько ты выроешь яму неизвестной площади лопатой неизвестной площади? Ну, там, за неизвестное время выкопаю. О, класс, все, давай, а можно я запишу 4 дня? Окей, запиши 4 дня. Так поступают программеры. Ну, подходит человек, говорит, я тебе денег не дам, если ты мне сейчас не скажешь, за сколько ты это сделаешь. Ну, окей, ты спросил, я ответил. Очень важно, чтобы они вам верили. Ну, во всяком случае, я буду на примере программистов это делать. Чтобы они вам искренне верили, тогда они перестанут вам врать. Они будут вам говорить честные вещи. И если они вам не нравятся, эти вещи, это не значит, что они вдруг в реальности становятся какими-то другими. Они просто вам не нравятся. Поэтому относитесь всегда к оценке сроков, к чему-то типа декларации о намерениях. То есть этот человек намерен сделать эту работу вот за такой срок, и вы ему верите. Вы можете сделать ему массаж там, как-то помочь. Следующий аспект. Часто встречаю какую-то ерунду про там тренинги, там еще что-то. Это все тоже не работает, не тратьте бабло на это. Я много раз проверял. Если я встречаю человека, который подходит ко мне и говорит, блин, вышла новая версия какой-то там тулзы, я уже ее скачал, я смотрю, она офигенна. Знаете, почему он это делает? Ему любопытно. Большей части времени мы приходим в гибнев, потому что мы любопытные. Это какая-то природная форма. Нельзя заставить человека быть любопытным. Он или бамбук, или любопытный. Там нету третьего состояния. Вы не сделаете из него любопытного человека, если ему насрать. Поэтому просто вот я знаю, это больно. Увольнять заек. Они все такие котики. Они там все старались так сильно. У них кредиты там. Прям без жалости просто. Бум и на улицу. Потому что иначе они утопят всех. И вас в том числе. Не пытайтесь развивать людей, которые не хотят учиться. Ищите любопытных людей. Я не знаю вообще, в чем его померить, это там любопытство. Придумайте какие-нибудь там кельвины для этого. Но измеряйте это любопытство. Менеджеры, конечно, не любят меня за это вообще там. Но я не люблю менеджеров. У нас с ними это взаимно. Почему я не люблю менеджеров в творческом процессе? Потому что менеджер – это человек с узаконенной шизофренией. В чем происходит шизофрения? То есть какой-то человек, который дал бабла на ваше творчество, спрашивает у менеджера, как дела? Хороший босс делает это каждый день. Ну так, с утречка, просто как дела? В это время внутри организма менеджера идет гормональный шторм. Он не может нарисовать картинку сам, он не может сам сделать код, но он за них отвечает. Ну, это как бы это шизофрения, понимаете? Ну, нельзя выжить, а им надо выживать. У них на это бабки завязаны. Что они делают? Они немедленно начинают создавать иллюзии контроля. Иллюзии контроля — это диаграммы Ганта. Это график роста эффективности, количество выполненных задач в вакууме и всякая остальная хрень. И появляются такие крутые дашборды, видели, да, все они такие цветные, там что-то происходит. То есть босс с утра проснулся такой: куда я делал лям баксов? Да, ему раз, ты что, он такой: о, растет, ништяк. О чем это кому говорит? Вообще ни о чем никому не говорят. И я вам просто объяснил, почему они это делают. Они это делают не потому, что они базово плохие люди. У них нет выбора, потому что они не занимаются конкретным выполнением чего-либо. По этой причине они создают иллюзии контроля. Станете жертвой такой иллюзии контроля и будете увеличивать количество менеджеров, которые существуют. Я в творческих командах вообще не пользуюсь менеджером. Это абсолютно плоская структура. Рабочие группы формируются под задачу. Возникла задача, собралась банда. И здесь есть такой, вот меня все спрашивают, а как же ты решаешь конфликты? Вот один говорит мазать желтым, второй говорит там мазать зеленым. Сейчас подерутся. Когда я учился управлять автомобилем, совершенно потрясающий инструктор, а я любопытный, да, ну, мы в геймдеве, я любопытный. Значит, я задавал ему вопросы. И я задал такой вопрос. Мы, короче, едем по дороге, и она пересекается перпендикулярно с другой дорогой. Обе дороги равнозначны, и нет никаких знаков. Кто проезжает первым? И он мне дал потрясающий ответ, который лег в основу этой системы управления. Он сказал: тот, кому больше надо. Вот это и есть система управления. У вас внутри люди разные будут. Есть те, кому больше надо, и есть те, кому меньше надо. Вот те, кому больше надо, будут становиться природными лидерами. Просто потому, что они так устроены. Они будут забирать у вас ответственность за что-либо. Не потому, что вы ее им делегировали, а потому, что она им нужна. И вам не понадобится в этом месте менеджер. Просто не понадобится. Коллектив будет делать это сам. Еще раз говорю, важно понимать, я сейчас говорю только о творческом процессе. Раньше он назывался препродакшн. Потому что когда наступает продакшн, когда наступает оперирование, когда наступают другие стадии жизненного цикла продукта, вполне возможно, что там наступают другие организационные системы. Да, потому что невозможно обслуживать огромный супермаркет на доверии. Хотя примеры в бизнесе есть. Есть компании, масса, которые живут в плоской структуре. Вот. Как прийти к плоской структуре, я вам рассказал. Ну и, собственно, про что была преза-то? Про то, что среда очень конкурентная. Вы будете конкурировать с такими же, как вы. И самое страшное, что наступило в современном мире, игровая индустрия начинает конкурировать с другими видами развлечений. То есть в действительности вы конкурируете не с какой-то игрой, которая вышла раньше там, или позже вас, у которой лучше или хуже графика. Нет. Вы конкурируете с кино, с потупить в телефон и со всем остальным. Вот с чем вы конкурируете. А если обострить, чтобы вам лучше всем спалось, вы конкурируете с семьей, с детьми и с другими видами человеческой деятельности. Вы в действительности хотите, чтобы он в игру играл, а не с женой, например, время проводил или не с ребенком. И я не вижу смысла делать в этом месте лыбу и врать себе. С этими сущностями сложно конкурировать. Они находятся очень близко к потенциальному пользователю. Поэтому большую часть времени вы сражаетесь не с какой-то абстрактной индустрией, вы сражаетесь с собственным эго. Постоянно вот это выходит, хлоп. Вот у меня, например, обострение по осени прям вообще просто рвет меня. Особенно, когда начинается с какого-нибудь ивента Sony и понеслась. Я прям сижу к вечеру, думаю: господи, какой я безрукое чмото. Я не понимаю, как они это делают, понимаете? Там охрененно просто. И борьба вот с этим вот эго, борьба с перфекционизмом, сознательное понимание ограничений и менеджмент команды – это в действительности единственное, с чем вам придется иметь дело. И если проиграете, я вам уже говорил, вы проиграете совсем. Чем мы тут всегда доделаем? Ну, как бы вот все сложно, ты рассказал, объяснил, там очень маленькие вероятности. Все, что мы можем делать, это повышать вероятности или делать так, чтобы вероятности не понижались, все стрёмно. Я себе тоже этот вопрос задаю. Как все творческие личности, я себе такой вот ответ придумал. Прикиньте, Это все расплата за то, что вы принадлежите к 0,005% населения Земли. Вы что думаете, как бы это легко, что ли? Не, это больно, дядьки. И это также в музыке, это также как бы везде. Даже если бы вы строили дома на курьих ножках. Тяжело быть избранным-то, понимаете, как бы в чем дело? Больно. И за это право вы будете кранчить. За это право вы будете по ночам сидеть в офисе. Вы будете договариваться с людьми, которые вам противны. Вот ради чего вы это делаете. Ну и никогда не забывайте про этот мотиватор, потому что что-то в последнее время я начал в геймдеве слышать, вот это что-то подустал. Токсичная индустрия очень. Не, ну освой профессию крановщика. В чем проблема-то? Там четкий график, там своевременные социальные выплаты. Че ты лезешь? Вот зачем мы сюда лезем. И напоминайте себе периодически, что чтобы войти в этот клуб, ну реально надо усраться. Спасибо большое за внимание.
Не пугайтесь, в конце вы услышали аплодисменты живой аудитории. Если вы тоже по ним соскучились, приглашаем вас на офлайн-конференцию DevGam Moscow 2021. Она пройдет с 6 по 7 сентября. Билеты по ссылке в описании выпуска. А у нас на этом все. Подписывайтесь на подкаст Game Dev без сахара на любимой платформе. Ставьте нам оценки, пишите отзывы и задавайте вопросы на почту podcasts@devgam.com. Услышимся через неделю!